Наталья Тухкина, «Мир клыков и когтей». События разворачиваются вокруг, на первый взгляд, у самой обычной девушки по имени Джейн. Но в одно дождливое утро все меняется, и сюжетная линия переворачивается в другом направлении. Она встречается с мужчиной по имени Влас, который, в свою очередь, является альфой самого большого в России клана оборотней. Дамир, дядя Власа, еще один ключевой персонаж в романе, который уже много лет помогает волчице Катерине мстить за свой убитый клан другими оборотнями, и который в беспамятстве был влюблен в нее. Все герои сплетены вместе под гнетом общего сюжета. Глава первая. Встреча. Мадисон – тихий крохотный городок в сердце Висконсина. Мне он полюбился за свою простоту и наивность, которая словно мягкое одеяло укрывает душу и дарит ощущение свободы, такой чистой и нескрываемой, как в детских мечтах. Но в этот день моя свобода, казалось бы, бесконечная и вечная, вдруг превратилась в оковы, изменив сценарий моей жизни и череду событий, которые я даже не могла предвидеть. Я столкнулась со своим узником, моей драгоценной свободой. Дождь лил без устали, перетекал в сильнейший ливень, так что едва различались дороги, по которым мчались машины. Тротуары исчезли во влажной пелене, и я шла, ощущая, как укутывает тьма дождя, поглощая все вокруг. Единственным спутником был зонтик, сияющий, как лунный свет. Он не давал мне исчезнуть в сумраке и освещал путь, показывая, куда ступать, чтобы не провалиться в лужу. Я остановилась возле знакомого светофора, взглянув на него сквозь полулегкую завесу дождя. Красное пятно лампы вспыхнуло на другой стороне дороги. Невинный страж, предостерегающий и охраняющий пешеходов. Я смотрела на него, и внутри начало зарождаться беспокойство. Мельком оглянув прохожих, я не заметила угрозы. Они шли мимо, заняты своими делами. Взгляд скользнул через улицу на тех, кто стоял по ту сторону. И вдруг в сердце зародился шепот: «Ты накручиваешь себя». Голос внутри меня отчаялся, и я поспешила отогнать тревогу. Дождь и моя тревожность начали утихать, словно последние вздохи штормового ветра. Люди суетливо спешили мимо, вроде бы невзначай задела зонтом проходящего мимо. Впрочем, остановившись, чтобы извиниться, я вдруг застыла. Люди вокруг исчезли, словно растворились в мгновение, а дождь, не переставая лить, капал с его мокрых волос и с носа с горбинкой. Его глаза серо-голубые, чуть удивленные, были чуть ярче, чем у других. Он приоткрыл губы, словно собирался что-то сказать, но слова застряли в его горле. Мгновение, и я повернулась, не выдержав, побежала по своему пути. Сердце колотилось в груди, как у пойманной птички, которая вот-вот раздавят. «Джейн, ну когда ты сдашь на права? Сколько можно опаздывать, да еще и промокнуть до нитки?» — раздался голос начальницы из кабинета. Я чуть сглотнула, не глядя на нее, все еще ошарашенная встречей с этим человеком. Его лицо осталось в моей памяти навсегда. Глаза с трепетом и болью, радость и тревога, будто все это хранилось в них одновременно. Эта встреча навсегда изменила мою судьбу. Устроившись за компьютером, я быстро набрала билеты во Францию. Нужно было как можно скорее попасть в страну, в пригороды, в долину Шеврёз. Аэропорт. Громадное скопление людей. Может вызвать головную боль у любого, но только не у меня. Мой организм скоро будет считать аэропорт своим домом, потому что я часто лечу в Европу, возвращаясь обратно. Проверяя время вылета на табло, я вдруг осознала свою навязчивость. Иронично усмехнулась, заметив, как все время все перепроверяю. Не заметила, как ко мне подошел мужчина и мягко по-французски произнес: «Бонжур». Я повернулась на голос. Передо мной стоял худощавый молодой человек с темными волосами, одетый в строгий черный костюм и рубашку. Его улыбка была мягкой и искренней не только губами, но и глазами. Он сделал легкий поклон, положив левую руку на грудь и скрестив вторую за спиной. Впечатление сильное. Хорошее или плохое оставлять умеет. Не раздумывая, я ответила: «Позвольте вас разочаровать. У меня есть молодой человек. Он не растерялся, быстро посмотрел на табло. «О, мисс, я нисколько не подбиваю вам клинья», – поспешил он. «Вы летите во Францию?» «Ага», – улыбнулась я. «Какая проницательность!» Он все еще стоял, мягко улыбаясь. «Может, мы с вами даже соседи?» Я взглянула на его билет, вытянутый в подтверждении того, что он тоже летит во Францию, и сердце мое сжалось. Ведь этот странный мужчина, оказавшийся теперь моим соседом, судя по номеру места в самолете. Мы сидели в первых рядах. Он рассказывал о своих делах, о служебной командировке в Мэдисон. Все готовились к взлету, а я, откинув длинные каштановые волосы в хвост, с интересом слушала его, но мои мысли блуждали далеко. Я представляла того мужчину, которого нечаянно ударила зонтом. Вивьен вырвал меня из раздумий. «Нам предстоит неблизкий путь. Простите, что я так болтлив», — он усмехнулся. Он достал телефон, лицо его вдруг стало серьезным и задумчивым. Он казался совершенно обычным человеком, милый, приятный, чуть говорливый, но за короткое знакомство я заметила, что он способен на серьезные поступки, и ему можно доверять. Я повернулась к окну, наблюдая, как самолет набирает высоту. Утреннее солнце слепило мои усталые глаза, легкий теплый воздух Парижа ласкал кожу, заставляя забыть душный салон. Следующий шаг – найти такси и доехать до пригорода Шеврёз, к моей Люсьен. «Джейн!» – раздался знакомый голос. Повернув голову, я увидела Вивьена, который подбежал ко мне с улыбкой. «Мисс Джейн, могу я вас подвезти?» «Вивьен, не нужно, я на такси». «Да что вы, мне не трудно!» И ждать долго не придется. «Вивьен, мы договорились на «ты», — сказала я, перебивая его. Он улыбнулся и мягко кивнул. «Тогда могу я помочь тебе?» — спросил он с детской наивностью, подняв брови. От такой доверительной улыбки и я не смогла сдержать смех. «Ладно, учти, мне нужно в пригород». Я села на переднее сиденье, через зеркало наблюдала, как Вивьен убирал мой чемодан, ловко снял пиджак, сел за руль. Машина тронулась. «Значит, в пригород Шеврёз? У тебя там кто-то живет?» «Да, моя мама». «О, там очень красиво. Как говорят, долина Шеврёз – это аутентичная Франция». «Это точно. Там же много исторических зданий. Крепость Мадлен, дворец Дампьер. Стены этого дворца явно еще помнят взбалмошную герцогиню де Шеврёз», широко улыбнувшись, сказал Вивьен. В дороге я заметила преследовавшие нас машины. Два черных Volkswagen, словно следовали за нами и не собирались отставать. Вдруг я замерла и посмотрела на Вивьена. Он тоже взглянул на меня и, медленно отводя глаза, мягко проговорил. «Не волнуйся, Джейн, никто и ничто тебе не навредит». Эти слова только усилили мою тревогу. Внутри все зашептало, сердце сжалось в комок, словно заперто в клетке. Машина свернула в другую сторону, идущую не в пригороды Шеврёз, а в более далекие неопределенные края Франции. Глава вторая. Лицо. Мы двигались долго и молча, словно двое путников, потерявшихся в бескрайней степи времени. За окном развертывались живописные панорамы, то поля с сочной травой, где зелень плясала под легким ветерком, то бесконечная лесотопь, окружавшая нас зловещей высотой стволов деревьев. Мелькали пейзажи, растворяясь один за другим. Небо внезапно поменяло настроение. Солнце, которое раньше наполняло сердце теплом, исчезло, уступая место унылым серым облакам, сгущавшимся на горизонте. Тяжесть грозы ощущалась в воздухе, будто небо норовило разразиться мощнейшей бурей и обрушиться на нас всей своей яростью. Обессиленная, измученная дорогой, я прислонилась лбом к стеклу, смотрела на плавающие по небу тени облаков, пытаясь найти в них хоть каплю спокойствия. «Может, все-таки объясните, куда мы едем?» — тихо спросила я, чувствуя, как голос предательски дрожит. «Мисс Джейн, скоро вам все расскажут», ответил Вивьен с мягкостью, которая не могла скрыть внутренней тревоги. «Простите, я не могу вам больше ничего сказать, но очень бы хотел». Машина скользнула с асфальта на вымощенную булыжником дорогу, за которой простиралась невообразимая картина. Старинный особняк, окруженный аллеями из каштанов, парками с фонтанами и дикими лилиями, расцветавшими в тени деревьев. Мы продолжали путь, храня молчание, словно в какой-то скрытой договоренности. Когда Вивьен остановился у ворот, старинная железная калитка заскрипела и сама собой распахнулась. В тот же момент появились двое мужчин в кожаных куртках, не спеша направлявшиеся к нам. Вивьен приоткрыл окно и на чистом русском сказал: «Добрый вечер». «Добрый вечер, Вивьен», — произнес один мужчина, склонившись и искоса посмотрев на меня, выпрямился и отступил на шаг назад. Мы двинулись дальше и поехали вглубь поместья. Наши спутники все так же двигались позади нас. Мы зашагали дальше внутрь усадьбы. Ее тень поглотила нас. Вокруг раскинулась аллея из каштанов, а красивые парки с фонтанами, окруженные дикими лилиями, создавали ощущение уединения и величия. Вскоре перед нами вырос фасад, внушительный, величественный, как напоминание о былой славе. Машина остановилась у крыльца. Вивьен вышел, оставляя меня одну одинокую в своих страхах, уязвимую и предательски чувствовавшую, что я оказалась в ловушке, из которой нет выхода. Кто бы мог подумать, что я так глупо попадусь. Теперь навсегда. Из тени подъехавшей машины вышел мужчина, открыв мою дверь. Он протянул мне руку. Его рука была теплой, грубой, но при этом нежной, словно он боялся мне причинить боль. Его глаза серо-голубые, словно зимнее небо перед грозой, вглядывались в меня с пристальным любопытством, словно запоминая каждую черточку моего лица. «Джейн, я так долго тебя ждал», — произнес он тихо, почти шепотом. «Меня зовут Влас Дубровский». Его голос звучал осторожно, словно он боялся разбудить в себе бурю, ранимый и одновременно родной мне. «Джейн Питерс», — едва слышно ответила я. Он наклонился и бережно поцеловал мою руку, и в этот момент я почувствовала, он оставил на ней нежный ожог, который буду помнить всю жизнь. Влас – мужчина, за которым как за каменной стеной. Но что скрывается в душе этого человека, мне предстояло узнать. Он был выше меня чуть ли не на две головы, широкоплечий, мускулистый, будто создан для защиты и борьбы. Лицо. Первое, что бросается в глаза, именно оно. На всей левой стороне лица – шрам от ожога, словно красная тень, простиравшаяся от височной области, задевая ухо, и спускаясь вниз по щеке, стремительно и безжалостно, исчезая в самом низу на шее. Этот шрам не просто рубец, а свидетельство пережитого ада, застывшее в нем безмолвной тенью. В одежде он выглядел безупречно, темно-синий костюм, тщательно начищенные ботинки. Я взглянула на свою одежду, простая хлопковая рубашка темно-бордового цвета, уже потертая на локтях, и черные джинсы, вещи, не способные конкурировать с его сдержанной роскошью. В этом внешнем контрасте было что-то трогательное и смешное.